Благодарность будет принесена Господу за привилегию, которую мы имеем, то, что можем находиться здесь и Его драгоценное Слово слышать. Мы уже снова слышали о любви Божией. И это не в первый раз, и также не во второй раз, но, конечно, уже часто. И мы спрашиваем себя, исполнились ли эти слова уже в нашей жизни, стали ли они реальностью, можем ли мы их видеть, и другие ли могут их видеть. И не просто возлюбленный ученик Иисуса, но также и Павел главу любви поставил посреди обоих глав даров. Между 12 и 14 находится 13 глава, глава Божественной любви. И здесь, в 4 стихе, пишет: «Любовь долготерпелива, милостива, любовь свободна от ревности и зависти. Любовь не хвастается, не надмевается. Она не бесцеремонна, не ищет собственной выгоды, не раздражается, не вменяет зла. Она не радуется несправедливости, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, на все надеется. Все переносит. Любовь никогда не прекратится. Мы уже иногда слышали, все, что когда-то началось, оно когда-то закончится. И все, что имеет начало, так жить найдет своего конца. И все, что не начиналось и не имело начала, не может никогда закончиться и не может иметь конца. Мы знаем, то, что сущность Божья есть любовь. Бог есть любовь. Бог не просто имеет любовь, Бог есть любовь. Это Его качество, Его сущность. Бог есть любовь. И кто рожден от Бога, тот любит Его и всех, которые рождены от Бога. И мы все вместе читали, кто может Бога любить, которого он не видит? Если же он брата не любит, которого Бог вызвал, полюбил, это яснее, чем для первоклассников 1 умножить на 1. Очень ясно. Не надо быть знатоком или умным, чтобы это решить, то, что Божье Слово имеет всегда право и сохранит свое право. Каждое Слово Божье — это абсолютная истина. И придет, конечно же, день, в который не сможем пройти ни налево, ни направо, но Бог встанет нам посреди, в нашем пути. И в последнем стихе так прекрасно написано: «А теперь пребывает си три — вера, надежда, любовь. Но наибольшей среди них является любовь». И таким образом пусть Бог дарует нам милости от этих вещей, чтобы эти вещи не просто мы слышали и пели о них, и проповедовали, но их в действительности могли иметь. И Бог дает все, в чем мы нуждаемся. Сегодня мы сделаем продолжение с проповедью «Три рода верующих». Это Странная, особенная проповедь, и брат Бранхам сам говорил то, что это будет что-то новое для слушателей, такая тема, чтобы ее принять, и все жить оно так. Но давайте коротко прочитаем еще некоторые места Писания до того, как мы начнем с проповедью. Из Евангелия Иоанна, 16 главы, 4 стих. «Но я сказал вам это, чтобы когда придет час исполнения, то вы вспомнили о том, что я говорил вам это». Только этот стих до этого места. Подумайте, то, что я вам заранее сказал. То, что когда придет час исполнения, чтобы вы вспомнили, знали и могли вспомнить то, что я это вам заранее говорил. Ничто не происходит, чтобы Господь уже бы заранее не сказал. Будь это через уста пророка, или через свои собственные уста, или через уста апостолов, и он всегда до нашего времени говорил. Глава веры находится в Евреев, но я сначала хочу прочитать в Римлянах 10 главе. Римлянов 10 глава, 6 стиха. «А праведность, исходящая из веры, говорит так, «Не думай в сердце твоем, кто взойдет на небо, Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых вывести. Но что она говорит?» Итак, Писание. Что оно говорит? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово о вере, которое мы возвещаем. Ибо если ты устами твоими произнесешь Иисуса как Господом, и сердцем твоим будешь верить, что Бог воскресил его из мертвых, то ты будешь спасен. Потому что сердцем верят к праведности, а устами признают ко спасению или же к блаженству». Смотря как перевод. Ведь говорит же Писание, «Никто, возлагающий на Него доверие свое, не будет постыжен». До этого места это драгоценное и святое слово. Это был Псалм 68, который мы в среду читали. И потом также из 69-го псалма, один стих. Я для этого не приготовлен, но здесь особенно этот стих. «Никто, кто возлагает на него свое доверие, не будет постыжен». И потом идет о стихе, мне здесь, в Псалме 69, в 7 стихе. «Не дай разочароваться во мне тем, которые надеются на Тебя, о Боже, о Господи воинств. Не дай постыдиться во мне тем, которые ищут Тебя, Бога Израиля. Мы не хотим ближе подходить к этим словам. Это слова, через которые были вдохновлены Духом Святым к верующим, направленные к верующим, чтобы они были укреплены через слово веры, вере, чтобы они были укреплены и могли продвигаться вперед. В Евреев, 9 главе, 11 главе, это глава веры, так мы можем это уверенно назвать, которая была написана. И здесь говорится все заново о вере. И это странное, то, что вера не просто имеет дело с великими чудесами и знамениями, но с откровением, с принятием со Словом Божьим и исполнение того, то, что Бог повелевает или повелел. В чем Ной мог доказать свою веру? В том, то, что он делал то, что Бог ему сказал. И через это, через эту свою веру, он мог миру проговорить осуждения, которые находились в неверии. Это не были великие чудеса и знамения, и тоже они происходили, но Бог производит с каждым то, что Он хочет. Был один Ной, был один Моисей, был один Авраам, был один Павел и один Петр. Никто другого не копировал, но все имели оригинальное призвание Божие. Здесь говорится в Евреях 11, первый стих, «Вера же есть, уверенное доверие к тому, на что надеешься, и твердая убежденность в вещах, которые не видишь». Имея именно такую веру, получили свидетельство предки, и потом, и уже продолжается, «Верою мы познаем, что мир был призван к существованию Словом Божьим». Все, которые не верят, они распознают. Они ищут другой путь, и другого нету. Они ищут объяснения, и их нету. И если все эти люди придут к концу со всеми объяснениями, то они не верят то, что они сами говорили, потому что это не было решено, и никто не может сказать, откуда приходит жизнь. И потом говорится, верою Авель принес Богу более драгоценную жертву, чем Каин. Все произошло по вере, через веру. Верою Енох был вознесен. И так все дальше продолжается и продолжается с верою. Через веру, через веру, через веру. И без веры это невозможно Богу угодить. Эти люди, которым Бог говорил, они не имели всеобщую веру, но прямую веру, которая их приводила в взаимосвязь с Богом, который к ним говорил. И точно так же оно со всеми детьми Божьими до сегодняшних дней. Мы не имеем всеобщую веру, но ту веру, которая однажды была передана святым. Аминь. Здесь говорится в 8 стихе, «Верою Авраам последовал призыву, ведущему его в землю, которую он должен был получить в наследственное владение. Верою он не производил чудеса. Он верил то, что Бог сказал, и направился в путь». Он не сказал: «О, Боже, сделай сейчас то или другое», но он должен был делать то, что Бог ему сказал. Мы всегда переворачиваем вещи, особенно я. По крайней мере, я. Вместо того, чтобы в вере производить в послушании то, что Господь сказал, то мы всегда хотим Господу сказать: «О, Господи, сделай то или сделай это», и потом будет все вещи намного лучше и так далее. Как будто он не знает, что для нас самое лучшее. Тайна веры заключается не в том, то, что мы Богу говорим, то, что Он должен делать, но то, что мы должны делать, что Бог нам сказал. Аминь. В этом заключается вся тайна веры. И если мы это можем охватить и быть охвачены этим, тогда нам раз и навсегда пришла помощь. Тогда мы знаем, что Бог в одном смысле к нам только говорил, чтобы мы пришли к вере. Бог ведь не к нам проговорил, чтобы мы были умнее, как мы уже являемся, или намного больше знали, чем мы уже знали, но чтобы через Его Слово вера могла пробудиться к Нему. Это ведь есть смысл разговора Божьего. И поэтому Павел пишет: «Вера приходит из проповеди, а проповедь приходит из Слова Божьего». И как жить они должны поверить без того, чтобы им кто-то не проповедовал? Итак, давайте не забудем. В этой главе веры в Евреям 11 разные примеры приводятся, как, так сказать, как бы имеют, они имеют промежуток верующих, все равно в какой бы ситуации мы ни находились, и кто бы мы ни были, где-нибудь, что-нибудь, что на тебя, что касается тебя и что меня, что говорит к тебе и ко мне, и что имеет тебя и меня в виду. И это Бог сегодня вечером хочет достичь через проповедь, чтобы мы в вере могли в Него укрепиться, ибо мы должны построяться на всей святой, на всем святом основании веры. И поэтому мы хотим сейчас немножко подойти к этой проповеди и, может быть, самое мало, первые две страницы здесь разобрать. Проповедь называется «Три рода верующих». Я хочу прочитать только сначала часть молитвы с первой страницы. Сегодня вечером мы приходим как народ, который нуждается, Господь, ибо мы нуждаемся в Тебе во всякое время. Разве мы в песне не пели: «Я нуждаюсь в Тебе во всяком времени»? Ибо мы нуждаемся в Тебе во всяком времени. Мы знаем то, что это будет наш крик, наш вопль, пока мы находимся на земле. Ибо мы находимся в борьбе, в битве. Это певцы тоже пели. Мы находимся в битве, в борьбе, и знаем то, что Иисус уже является победителем с Голгофы, и то, что Он победу для всех, которые были искуплены на Голгофе, приобрел, и то, что они через Него могут быть победителями. Дальше. Битва стучит, шумит, и ты нам заранее сказал то, что враг, как рыкающий лев, будет. Он был отпущен посреди людей. Это мы можем везде видеть. Как рыкающий лев, он поглощает то, что он только может поглотить, ибо он знает то, что время его только коротко отрезано. Но мы имеем Отца, который за своих малых заботится, о своих малых заботится. И мы бежим сегодня вечером со всеми нашими нуждами к Тебе. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты их нам даровал. Мы замечаем то, что Он со всем сердцем принес ввысь к Богу молитву. Теперь я прочитаю текст из Библии, из Евангелия от Иоанна, 6 главы. Многие из его учеников, которые его слышали, объяснили, это жесткая речь. Кто может ее слушать? Но так как Иисус сам знал то, что его ученики роптали об этом, он сказал к ним, «Это вам является преткновением? Но как же, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Ведь Дух есть Тот, Который производит жизнь, а плоть ничего не может. Слова, которые я к вам говорил, они являются Духом и жизнью. Но посреди вас есть также такие, которые не веруют. Иисус знал от самого начала, кто они были, и кто остались неверующими, и кто был тот, который его предаст. Он продолжал дальше. По этой-то причине я вам и сказал, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, или жить не будет дано Отцом. До этого места сначала этот текст. И знаете, что в следующем стихе написано? С того времени многие из учеников отошли от него и больше не сопровождали его по его путям. И поэтому сказал Иисус к 12, «Вы ведь тоже не хотите уйти?» Симон Петр ему ответил, «Господи, куда нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни, и мы имеем веру и распознали то, что Ты являешься Святым Божьим». Иисус ответил им, «Разве я не сам вас избрал? 12 избрал, и один из вас все же дьявол». И он имел в виду с этим Иуду, сына Симеона из Кариот, ибо этот должен его предать. Один из 12. Это самые печальные стихи всего Святого Писания. Если бы это был бы кто-то издалека, кто-нибудь чужой, из язычников, кто-нибудь, тогда можно было бы это понять. И дальше здесь говорится, если я сегодня вечером хотел бы взять тему, из которой я бы в этом полчаса хотел бы сделать самое лучшее, то я хотел бы назвать это «три рода верующих». Хотел бы говорить о трех родах верующих. Часто я говорил, я верю, то, что я однажды буду говорить об этом, и это будет сегодня после обеда, так я думал. Первое — Первые – это верующие. Потом сделанные верующие, или же полуверующие, а потом неверующие. Итак, это совсем новая тема посреди нас, которой мы сегодня здесь сидим. Эти три группы всегда являются посреди нас, везде, где люди сходятся вместе. Всегда они были, и они, наверное, будут до пришествия Господа. Я хочу, чтобы мы сегодня вечером, когда я буду говорить о этих трех группах, чтобы мы разобрали и увидели, в какой группе мы находимся. Итак, подумайте, я говорю здесь, к этой церкви, где люди сегодня вечером находятся в проходах и везде стоят, но я также говорю ко всему миру. Эти ленты достигнут во все части, разные части Земли. Это есть служение ленты. Теперь я хочу поговорить о трех разных родах верующих. Подумайте об этом. Речь идет о верующих. Моя тема гласит о верующих. Один есть истинный верующий, а другой полуверующий или же сделанный верующий, а другой следующий неверующий. Итак, эти три группы, они упоминаются в этих трех группах. Может быть, мы прочитаем о первых двух, а третью группу мы оставим, если Богу так будет угодно, завтра перед обедом, на завтрашний день. Первые — это верующие, истинные верующие. Вера приходит через слышание Слова Божьего. Слово Божье, которое есть Христос, потом промежуток верующие. До этого нам было сказано, я хочу, чтобы мы сегодня вечером, когда я буду говорить о этих трех группах, чтобы мы рассмотрели. Не так, чтобы мы думали о других, но чтобы мы рассматривали себя, нас проверяли, где мы находимся и какой группе мы принадлежим. Ибо время так и так серьезное. И что нам поможет, если бы мы знали, для чего все другие принадлежат, а мы бы не знали, куда мы принадлежим? Что бы нам это помогло? Мы хотим все это оставить и перед лицом Божьим каждый сам себя проверяет. Здесь говорится, на странице 8 в проповеди вы можете видеть, как злое выступает, вы можете замечать, как все появляется, и все, и как злое обольщает. Но вы также можете видеть то, что церковь восхищения приготавливается. Это мощное действие. Вы можете видеть то, что Божье присутствие подтверждается. И как Он производит, чтобы эта часть, которая здесь, в этой Библии, уже заранее была сказана, чтобы она проходила. Я не знал, то, что такое изречение здесь находится. Когда я из Евангелия от Иоанна прочитал, зачитывал, когда это произойдет, тогда вспомните то, что я вам это заранее говорил. Здесь нам говорится, подумайте, это в Библии заранее было сказано. И теперь бежит, проходит, идет. Мы находимся в спасительной истории, которая от начала до конца, согласно Божьего плана, проходит. Дальше говорится, что это за время, в котором мы живем. Это славное время. Люди всякого времени, они жаждали этого времени. Старые пророки, они жаждали это, эти часы увидеть, но не имели привилегию. Эти слова напоминают нас о том, то, что наш Господь в Матфея 13 сказал, «Многие праведники и пророки жаждали увидеть то, что вы видите, и услышать то, что вы слышите, и этого не увидели, и не услышали». Это привилегия, то, что мы можем жить в этом времени. Это привилегия, чтобы Божье Слово для этого времени слышать. Это привилегия, когда вера через Божье открытое Слово в Его, к Его народу в это время может производиться. Это великая привилегия, то, что мы можем находиться под зазвучием свежего открытого Слова для этого времени. И я посмею сказать, никакой неверующий и никакой полуверующий не должен больше оставаться. Это мощное Слово Божье должно нас всех сделать истинными верующими по милости нашего Бога. Дальше мы прочитаем. Итак, это был верующий. Ибо он видел, и он верил. Мы полностью убеждены в том, то, что ты являешься Христом, Мессией, Словом Божьим для этого времени. И этому мы верим. Видите, это был истинно верующий. Иногда не хватает взаимосвязь немножко, но вы имеете проповедь эту дома и можете прочитать. Истинно верующие во время Иисуса не притыкались в Нем, но от сердца верили в Него и провозглашали: «Ты Христос, Сын Божий, или же Царь в Израиле», или как бы она ни была. Как бы Иры, как бы ихняя формулировка ни была, они распознали своего Мессию, ибо Он был для того времени, пришел согласно со Словом. Поэтому замечание, то, что истинные верующие полностью были убеждены, то, что Христос был Мессией, ставший плотью. Это никто у них не мог забрать. И потом, в этой проповеди проводится перечисление, перепись. Здесь говорится о Ное, а потом о Данииле и о некоторых, о Давиде, и также о людях, которых Бог особенным образом мог использовать и мог благословлять. Здесь говорится на 11 странице, Давид сказал, «Ты встречаешь меня с копьем, с мечом и со снаряжением. Ты встречаешь меня во имя филистианов, но я встречаю тебя без меча, без копья и без снаряжения». но я встречаю тебя во имя Господа, Бога Израилева. Что в Давиде происходило? Он был благословен Господом. Вера в Бога была такая глубокая в его сердце, укреплена. Он знал точно, то, что с ним ничего не может случиться. То, что Бог взирает на воробья, и то, что он также будет с ним. Это была вера. Не разговор, не проповедь, это была вера. Дальше. Вот, вы видите, это верующий. Это его защита. Это его охрана. Это должна быть защита церкви. Это есть защита каждого верующего. Все равно, что произойдет, чтобы мир не говорил, чтобы щитой бы не было, является Господь, Бог Израиля. Так оно есть. Имя Иисуса Христа есть крепкая башня, и праведники укрываются в нем. Это есть наша защита, Иисус Христос. Аминь. В вере мы взираем на Него. И если мужи Старого Завета могли доверять Богу, что тогда с нами в Новом Завете должно быть? Со всем тем, что мы слышали и получили. Как наша вера не должна в Бога, в Его Слово, в Его силу не восходить в такой мере, не становиться больше, чтобы мы даже невозможное могли доверять, и это от полного сердца. На 12-й странице я прочитаю внизу. Это есть основание. Почему я верю, что как только невеста, которая избрана и в книге жизни записана, как она только вызвана, будет вызвана, то произойдет шум с неба, и произойдет такое крещение Духом Святым, произойдет в невесте, то, что она через милостивое восхищение будет взята с земли. Бог это обещал, обетовал. Бог обетовал обе вещи. Нас благословить и также взять нас в свою славу. Он обещал нас вызвать, тех, которые избраны и находятся в книге жизни, вызваны, и когда сойдет шум с неба, и такое крещение Духом Святым произойдет в невесте, то, что она через восхищение милости будет взята с земли. Бог так обетовал. Мы все будем иметь в должное время. В должное время все будем иметь. Об этом мы можем не беспокоиться. Я не имею в виду, чтобы мы легли спать и сказали, все жить будет. Тогда ничего не будет. Тогда мы просто уснем, и ничего не придет. Но если мы бодрствовать будем и молиться, и Богу будем доверять Его Слову, тогда мы не должны многого бояться. И как мы в вступительном слове слышали и читали, страх не находится в любви. Совершенная любовь изгоняет весь страх, ибо страх связан с наказанием. А Библия говорит в Исаии 53 главе, «Наказание было на Него возложено, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы были исцелены. Аминь. И если мы этому верим, то, что наше наказание было возложено на Него, тогда ведь наказания ведь больше нету, которое нас когда-нибудь могло коснуться, и поэтому не надо бояться. Итак, полное доверие в Бога и в Его Слово. Здесь говорится, есть небо, и там есть действительно Иисус Христос, который в телесном образе опять возвратится, чтобы свою церковь, свою невесту принять. Все равно, какая бы старая история ни была, она всегда является истиной. Бог сказал так, и верующие верят этому. Аминь. Разве это что-то не прекрасное? Разве неверующие не говорят и не думают, ах, это старая история? Старая история является истиной и всегда новая, и поражала всегда всех верующих, и была живой надеждой и силой, которую они несли во всех тяжелых случаях, потому что они знали то, что Бог исполнит свое слово. Если старозаветно верующие долготерпели, насколько больше мы можем долготерпеть после того, когда мы распознали то, что наш Господь пришел и во плоти открылся, чтобы вину и грех забрать. Деяния, 1 глава, тот же самый Иисус придет в том же самом образе, возвратится, как вы его видели восходящим в небо. Иоанн, 14 глава, «Я пойду и приготовлю для вас место, и возвращусь, чтобы вас забрать к себе». Это никто не изменит. В одно прекрасное утро это не будет долго длиться. Наш Господь Сам когда воскликнет, когда прозвучит труба, когда воскликнет архангел, и мертвые во Христе воскреснут прежде, восстанут прежде. Неверующие, они опять, для них становится все много. Они шатают головами и взирают на землю, и вспоминают о кладбищах. И о тысячах, которые уже прошли годов, и опять же шатают головами и думают при себе, кто может быть таким наивным и такому верить? И они опять смотрят на землю. Мы не смотрим на землю, от которой мы взяты в теле. Мы смотрим на небо, откуда наш Искупитель пришел, и там есть. Тогда мы принадлежим, и Он возвратится, чтобы эту земную оболочку Он изменит, и Он нас возьмет. Поэт поет, «К небу я взираю ввысь, где Тебя прославляют, в высшем хоре, там Господь, поставь меня на высшую позицию». Дальше говорится здесь, Бог сказал, «Я есть Господь, который все исцеляет твои болезни. Я являюсь Богом. Я не изменяюсь. Аминь». Бог есть Слово. И если Бог не изменяется, то как же тогда может Слово измениться? «Я есть Бог, и я не изменяюсь». Это говорит Писание. Бог сам говорит это. Он не может измениться, ибо Он является Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. Неизмененное Слово, и Слово стало плотью, и взяла жилище посреди нас. Как прекрасно этого знать. И все же, я думаю, то, что Бог через эти проповеди в тебе и во мне, во всех верующих, которые предназначены к восхищению, что-то особенное хочет произвести. Не просто, чтобы мы пошли домой и сказали, «Это было что-то мощное». Хорошо, с этим мы все соответствуем. Это мощное слово, Божье слово, ведь есть мощное слово. Крепкое слово, есть крепкое слово, это мы знаем. Но оно должно исполнить то, для чего оно посылается. И должно произвести в тебе и во мне. Итак, здесь дальше продолжается с Иовом. Иов был верующим. Иногда, нет, не иногда, но всегда должны верующие проходить через испытания. Ибо каждый, кого Бог принимает как сына, должен быть наказан, испытан, и как ребенок должен быть воспитан. И потом приходят некоторые вещи. Дальше продолжается. Иов проходил через трудности и через испытания. Его дети были взяты от него. Все было взято от него. Церковные члены пришли и обвиняли его, то, что он втайне согрешил, и старались все против него сказать, некоторые вещи. Но он ничего не слушал от этого. Он знал, то, что он предписания Божьи следовал. Он знал, то, что в этом не нуждалось, чтобы сатана его испытывал. Он знал то, что это был дьявол. Пока сатана его мог убедить в том, чтобы он поверил то, что его болезнь приходит от Бога, то он поражал Иова. Но внезапно Иову было открыто то, что это не был Бог. Эти испытания были только возложены на него, чтобы что-то из него сделать. Аминь. Это не был Бог, который это производил. Это был сатана. И это мы должны все заново помнить. И это иногда не так легко. Как быстро говоришь в испытании, «О, Боже! Почему происходит все это, и почему приходит все это на меня?» и так далее. «Почему ты меня бьешь?» и так далее. И меня сейчас как раз напоминает слово о Павле, который просил три раза Господа, умолял его, и говорил, он пусть повелит сатане, чтобы он перестал с этим. И он там сказал словесно, который меня кулаками бьет. И я Господа уже трижды умолял. И он мне сказал, достаточно тебе твоей милости, моей милости. И сатана бьет дальше кулаками. Я вам скажу, если дьявол бьет, тогда действительно кулаком. И он имеет кое-какую силу. Ты просто чувствуешь удары так сильно, так тяжело, но только тот, которого касается. Здесь нам распределяется урок, дается урок. Пока месь Иов думал, верил, то, что Бог его побивает, то, что Бог гневается на него, то, что Бог приходит с ним в суд, и то, что Бог хочет его поразить, и то, что Бог, Бог, Бог. Он вообще тогда не слышал о Боге. Он только имел судороги, и все другие люди приходили, и они связывали его только в разговорах, и некоторые вещи выходили из его уст. Но когда ему стало ясно то, что сатана побивает его, тогда дело обернулось. Я думаю, мы должны понять, то, что Господь не с одной стороны свою церковь построяет, а потом с другой стороны разрушает, ибо тогда Он не знает, что Он хочет. Нет. И еще раз нет. Господь построяет. Господь утешает. Он помогает. Он благословляет посреди всех испытаниях и скорбях. И если мы до конца поняли, то мы кричим из глубины во всей нашей нужде и в нашей жалости, то, что мой Искупитель жив, и то, что Он как последний выступит. И если мое тело полностью будет разрушено, то я Бога все же узрю. Я узрю Его мне во спасение. Это ведь прекрасное Евангелие уже в Старом Завете. И здесь продолжается дальше. Не просто как чужого, но как знакомого. Я читаю дальше. Точно так же оно и сегодня. Он будет стараться вам сказать, то, что ваш Бог привел на вас эти испытания, чтобы вас наказать. Так оно не является. Нет, это сатана, который производит все это. Бог допускает только эти вещи, чтобы вы были испытаны, чтобы вам показать, привязаны вы через земные заботы к этой земле, или ваше богатство находится в небе, ибо там, где ваше богатство, там и вы находитесь. Где ваше богатство, там и ваше сердце. Давайте же скажем это так, как оно есть. Я думаю, один из мужей Божьих сказал, «Нак, я пришел в этот мир, и нак, я уйду. Господь дал, Господь взял. Да будет прославлено имя Господня». Если наше богатство находится в небе, и мы действительно отделены от всего земного по милости нашего Бога, да, тогда ведь пусть оно отправляется туда, откуда оно пришло. Оно ведь все равно сгорит в огне, все. Пусть же Бог дарует нам милости, чтобы нас поднять из всего этого земного мусора по милости Божией, и чтобы мы взирали в небо, откуда Он возвратится, и чтобы нас взять туда. Если же все на этой земле от нас было бы взять. Тогда я хочу вспомнить одно. Вы помните историю брата Бранхама? Извините, если мы часто иногда упоминаем его имя. Когда он имел это мощное переживание за занавесью времени и видел рай и жилище блаженных и святых, и потом он сел в удобное кресло, и там пришла ему мысль: на земле мне единственное кресло, которое я мог себе купить, оно было забрато от меня, взято. Кресло, насколько я помню, оно меньше $20 стоило. Он мог только 2-3 задать задаток, а потом каждый месяц по $1 платить. И вдруг он не мог больше платить. И кресло было вынесено, забрато. И когда вечером он пришел домой, то он был помрачен и огорчен. И его жена, которую он там снова видел, сказала: «Не заботься, это кресло не будет забрато. За него заплачено». Как прекрасно знать то, что мы имеем построенный дом не руками человеческими. Кто мог Аврааму действительно сказать, чтобы он жил в палатках? Он искал город, который Бог ему показал, который был строитель сам Бог. И Он шел со своими палатками туда и сюда и не укреплялся на земле. Почему нет? Что-то тянуло его ввысь. Сегодня мы должны, конечно, жить в домах, это понятно, но давайте их принимать только как проходящее, которое скоро будет в пепле. И дальше здесь говорится, Иов был испытан, и все же он сказал, «Я знаю то, что мой Искупитель жив». Итак, об Иосифе. Следующий верующий был Иосиф. Он не мог ничего с этим поделать. То, что он был тем, что он был пророком. Бог сделал его пророком. Он не хотел быть другим, чем-то, кем его были братья. Но он был другим. Бог сделал его тем, что он был. Тот другой не мог занять его место. Никто не может занять твое место. Ты говоришь, «Ну, я ведь только домохозяйка». Все равно никто не может занять твое место. Бог вас в своем великом доме так поставил, чтобы тело Христа было в порядке. И нету никого, кто бы мог занять ваше место. Как с удовольствием бы я занял бы, и каждый из вас, проповедников, занять место Билли Крэхема. Но мы не можем это. Но подумайте, Билли не может также занять наше место. Видите? Мы все имеем место. Некоторые из нас, некоторые пророки, некоторые учителя, некоторые пастыри, что бы мы ни были, некоторые домохозяйки, другие механики, другие фермеры, что бы это ни было, Бог вас поставил на ваше место. И чтобы вы были довольны этим, духовно и по-земному. Как Бог с тобой и со мной привел духовно и по-земному. Тогда мы говорим, Господь, который Ты все вещи знал, который Ты все запланировал и от вечности все предназначил, возьми мою жизнь и сделай ее для твоей славы. И теперь он говорит о Нафанаиле, о женщине у колодца. И потом он говорит, и тоже ты имеешь что-то, чтобы ты должен сделать. Бог для тебя что-то имеет. У вас, может быть, есть некоторые трудности. Вы, может быть, пережили некоторые разочарования. Но давайте не молимся жить мы, чтобы мы были сохранены от этого. Нет, мы молимся, Господь, проведи меня через все эти вещи. Что бы это ни было. Что бы это ни было, не допусти, чтобы я избежал все эти вещи. Если они для меня предназначены, то даруй мне милости, чтобы я мог пройти через них. Да. Мы бы все бы, наоборот, мы молились. Мы бы сказали бы, Господь, убери ведь. И я сегодня в основном искренне с вами сегодня вечером. Я недавно сказал Господу, Господь, если Ты проложишь мне путь, тогда я проложу Тебе его. Вы знаете, как иногда в молитве так с Богом говоришь. Иногда говоришь вещи, которые побуждают тебя в тот момент. И потом я сказал, Господь, если Ты мне проложишь путь, тогда я проложу его Тебе. Да? Мы хотим сказать, Господь, тогда я нахожусь в Твоем распоряжении. Но я хотел сказать, ну, так не пойдет. Мы хотим как-то тяжести убрать в сторону. И думаем, чтобы Господь проложил путь по Твоему способу и по моему способу. Да, это тогда был бы Твой и мой путь. Это не был бы путь, больше Божий путь для Тебя и для меня. И поэтому мы должны молиться не так, чтобы мы были взяты от этого, но чтобы Бог нам даровал милости пройти испытания, но не чтобы мы их избежали, ибо предназначены. Мы не только для того предназначены, чтобы увидеть славу Божью, мы также для того предназначены, чтобы на нас все могло сойти, если бы мы только были бы через это приготовлены. И там явились бы, тогда ведь все стоило бы. Или нет, об этом ведь в основном и идет речь. Речь не идет о том, чтобы ты и я таким образом получили нашу часть, да, но чтобы мы были приготовлены. Дальше здесь говорится, что делает неверующий. Теперь идет уже ко второй части, но теперь он завершает ту мысль с первой. Итак, вопрос, что делает неверующий? Дальше. Мы видим то, что верующий делает. Он берет слово, принимает слово из каждой расы и из каждого поколения. От Ноя до сейчас, до этого времени. Мы можем 6 месяцев иметь пробуждение об этом и рассматривать тех, которые верили. Верующий не задает никаких вопросов. Верующий верит этому все равно, как оно слышится, что бы другой бы об этом не говорил, или как бы это ни выглядело невероятным. Верующий верит этому. Что он верит? Слово, не постановление, но слово, не деноминацию, но слову. Не то, что кто-то другое говорит, но то, что слово говорит. Итак, подумайте об этом. Что является верующим? Верующий не задает никакого вопроса. Верующий не говорит, как это может быть. Если я это не могу объяснить или получить объясненным, таким неверующий, такой неверующий, верующему не приходит тот вопрос, о чем идет речь. Но если это является словом, тогда это есть слово. Это истина. Таким является верующий. Итак, верующий здесь только коротко охватывается. Верующий верит Божьему Слову. Итак, все заявляют то, что верят Слову Божьему, от Рима до православной церкви и ко всем протестантам и свободным церквям, все верят Слову Божьему. Но здесь намного больше что-то имеется в виду. Здесь Божье Слово, открытое через Духа Святого. Это имеется в виду. Божье Слово, которое тебе и мне стало Духом и Жизнью. Божье Слово, которое тебя и меня ко мне и к тебе проговорило. Божье Слово, которое тебе и мне возвестило волю Божью. Дальше. Здесь обобщается все вместе. Вот, вы видите, Дух оживляет Слово. Это Дух. Не постановление, но Дух. Дух Святой делает вам Слово живым. И оно становится живым. Это и есть. Вы принимаете это во внимание. Через веру вы это видите. Вы знаете то, что это так и есть, ибо Слово говорит, и Дух вам оживляет Слово. Здесь заканчивается дело с верующим. Дух Божий нам делает, которым мы верим, Слово, которое мы слышим, Его живым. И мы принимаем это вере. Мы это не объясняем, мы не можем это объяснить, мы не ищем аргументов, мы не ищем ни там и ни здесь, но мы верим так, как оно нам оставлено. Итак, вы говорите, как мы распознаем неверующих? Как только что-то говорится, с чем они не соответствуют, то они уходят от вас. Этого я не буду. И потом точки-точки. «О, это так помрачено сегодня в мире. Начните что-то говорить, и тогда собираются они». Я замечаю то, что приходят большие толпы в собрания, и вы видите, и вы встаете, и говорите что-то. Они сидят, они внимательно смотрят и замечают. И как только вы говорите «Иисус Христос», сейчас как Мессия подтвердил себя, ибо Он был пророком, тогда уже все достаточно, и они уходят. Что это? Кто они? Неверующие. Вы говорите, это ты себе придумал. Нет, это я не придумал. Я говорю точно то, что Библия здесь говорит. Они были неверующими, и они ушли, хотя они были учениками. Но это находилось в противоречии тому, что они имели в виду. Для тебя и для меня в данный момент, может быть, это еще непонятно, но здесь говорится речь о неверующих, которые как ученики следовали за Господом, и в тот момент, когда Он что-то сказал, что было в противоречии того, что они думали, то их больше не было. И поэтому в начале места из Библии, как мы читали, «Разве не хотите и вы уйти от меня?» И ответ был, «Куда нам идти? Только ты имеешь слова вечной жизни. Куда должен человек пойти, которому разговор, речь Божья, не открыта? Должен ли Бог говорить по способу человеческому, или Бог останется при своем способе речи?» Здесь говорится, они были неверующие и ушли, хотя бы они были учениками, но это находилось в противоречии того, что они думали. Бог проверяет сердца, мы видим друг друга и каждый сам себя зеркалом. Никто не может посмотреть вовнутрь. Ни я в свое сердце, ни ты в свое сердце. Ни ты в свое, и ни я в свое. Никто. Только Бог проверяет сердца и почки. Но одно в моем сердце находится укрепленно. Я каждое слово Божье от сердца буду верить. Могу ли я это упорядочить? Могу ли я это понять? Могу ли я это распределить? Это сейчас вопрос номер два. Я буду каждому слову верить. Куда мы должны пойти, если мы не готовы слышать то, что Бог через свое открытое слово и через своего духа, через свою последнюю речь хочет сказать церкви? Кого мы хотим слушать? Да, чей разговор находится в наших мыслях? Давайте сегодня вечером поймем, то, что Бог к особенному смыслу некоторые вещи говорил. И вы знаете точно, то, что вещи были открыты, которые вообще-то, если бы мы рассмотрели их от себя, этого мы не должны быть делать. Ну, давайте сделаем это, хотя это мы не можем делать. Если мы это рассмотрим от себя, кого делает блаженным? Знает ли он то, что произошло в саду Эдемском, или что не произошло? Кто точно знает, в чем заключалась первоначальный грех? Сколько миллионов до нас ведь стали блаженными без того, что они знали, что мы знаем, без того, что они слышали, что мы можем слышать. И тогда ведь можно сказать, да, если Бог с теми людьми обошелся добро, хорошо, и взял их во славу, то почему тогда сейчас должно это так быть? Возлюбленные, мы живем в другом отрезке спасительной истории. Мы живем в конце всех вещей. И печати, и тайны Божьи ведь не 100 лет или 200-300 лет назад открылись, но в наши времена. В наше время открылись. И даже самый великий пророк не мог знать то, что Бог скрыл, имел закрытым, и то, что должно в последние времена быть открыто. И вы увидите в один прекрасный день смысл и значение всего этого откровения проявится. Бог имеет свой народ. Бог свой народ испытал до костей и плоти. И если бы люди знали, и в своих комнатах картину, фотографию с огненным столпом имели, и знали бы, что Бог, всемогущий Бог проговорил, и потом они говорят, да, это не соответствует то, что Павел говорил. О, Боже, пусть Ты будешь иметь милости. Это будет вдалеке от меня, чтобы осуждать. Я просто имею глубокое сострадание, не осуждение. Я имею глубокую боль, потому что я знаю точно, то, что что-то другое восстает и поднимается, то, что против Божественного. И я вам скажу, когда это происходит. Тогда, когда тебя и меня это лично касается. Можно громко сказать «Аминь», когда имеются все другие, когда всех других касается. Когда, как старые люди, старые пожилые люди говорят, получаешь от шеи до ног, тогда чувствуешь себя хорошо и говоришь, «О, хвала Богу, это просто было что-то прекрасное». И вдруг Бог говорит к тебе, и Бог говорит ко мне, чтобы тебя и меня испытать, готовы ли мы Его Слово, которое изошло к нам, принять. И Он видит твое и мою реакцию. И потом приходит решение, верим ли мы или не верим. До этого ведь нет решения. В тот момент, когда тебе и ко мне лично говорится, тогда мы принимаем решение. Если другие имеются в виду, тогда они должны принимать решение. Если Бог говорит к тебе и ко мне, тогда ты и я должны принимать решение. Возлюбленные, я говорю вам в вере, потому что это истина, правда. Бог будет иметь церковь, которая будет словом невесты. И не будет ни одного единственного откровения, которое Господь бы дал, поставлено под вопрос. Ни одни уста не будут использованы, чтобы хоть одно предложение сказать. Все откроют свои сердца и скажут, «Господь, говори, ибо мы пришли сюда, чтобы Твое Слово услышать». Время, где вещи так говорятся, как научиться слышать их, они уже давно закончились. Мы должны это понять. Бог хочет помочь. Что-то другого Он не имеет в своих мыслях. Здесь написано, хотя они были учениками, но это находилось в противоречии того, что они думали. Что думаешь ты и я? Что думаем мы? Давайте забудем себя, и давайте поймем то, что мы были поставлены на святую почву. Я скажу еще раз, все те, которые знают то, что Бог произвел, сделал, как Он в облаке и в огненном столпе сошел вниз, как Он говорил и как Он себя возвестил. И кто потом восстает и, так сказать, возвышается над служением пророка, который неповторимо во всей истории был подтвержден, для такого человека мы должны молиться, пока еще есть милостивое время. Но решение он должен сам принять. Только Бог будет судьей над всем. Здесь написано следующее. Взирайте, замечайте. 70 ушли, потому что что-то не соответствовало с тем, о чем они верили. Что они верили, что это было правильно. 70 ушли, потому что что-то не соответствовало с тем, во что они верили. То, что это правильно. Они верили, то, что они верили, это правильно. И то, что Господь сказал, это неправильно. В кого тогда они верили? В Господа или в себя самих? Многие верующие сами уверены в себе, и не о, но не о разговоре Божьем. И в этом находится нужда. Многие доверяют сами себе. Я вам скажу одно. Чем быстрее мы это потеряем, тем быстрее мы найдем путь к Богу, и тем раньше нам придет помощь. Да, здесь говорится дальше. Нам не нужно делать собственные представления. Речь идет о том, то, что Он говорит. Вы должны свои собственные мысли отречься от них. Скажите то, что Он говорит. Это истинное исповедание. Истинное исповедание обозначает то, что говоришь. То же самое. Итак, вы должны, здесь написано, от своих собственных мыслей отречься. Нам не нужны собственные представления делать. Понимаем ли мы, о чем идет речь? Не говорите то, что Он говорит. Это есть истинное исповедание. Да, мы исповедуем то, что Он сказал. И мы это еще часто будем говорить. Это последний разговор Божий, в котором все слово охвачивается вместе, обобщается и открывается. Благо человеку, который находится под звучанием всемогущего, находится под защитой Всевышнего, и слово в себя принимает, и от сердца это верит. Что поможет 70 последователям, те, которые происходили там, где которые происходили великие чудеса и знамения, если в решающий момент они уходят, как будто Господь им ничего не значит. Что значит служение, свои собственные поручения или свои собственные познания, чем вместо того, чтобы быть с Господом? Давайте в Его Слово и держаться за Его Слово. Дальше написано, 70 ушли. Они ушли. Только потому, что они не соответствовали. Ихняя мудрость, ихняя принадлежность церкви, которую они имели, это было для них много. Только люди, которые думают, что они мудрые, то, что они знают много лучше, для них разговор, речь Божья, это уже все достаточно, они не могут это выдержать. Здесь написано, они ушли, потому что они не соответствовали. Это для них было много. Что подумать только о том, то, что этот человек, который там стоял, о котором все верили, то, что он был незаконным образом рожден, то, что он прав, себя называть Богом, хотя он только был человеком. Мы можем сегодня вечером подумать, и Бог видит также мысли. Перед Ним они все открыты. Одно мы знаем. Он говорил, проговорил, и то, что Он говорил, остается навсегда. Дайте мне последнее предложение прочитать к этой теме на 23-й странице. «Я ничто не дам за это, о чем вы думаете, то, что вам это не надо делать». Бог сказал то, что это нужно делать. Эти знамения будут им следовать. Как далеко? По всему миру. Кому? Всему творению. Не это не должно быть, но это будет. Мы радуемся посланию часа присутствия Божьего. Теперь, в последние дни вечернего времени, где свет светится, и вещи были открыты. Слово было подтверждено. И как истина была доказана, обе вещи, это было пророчественно И это произошло через науку и любым способом. Во все время, которое было, то, что это был Иисус Христос, то, что Он был тем же самым вчера, сегодня и во веки вечные. Если человек потом от этого отворачивается, тогда он неверующий и без надежды. Он отмечен через власть сатану, поэтому нету для него надежды. Он находится за пределами каждой надежды. Это серьезное слово. И вы знаете, брат Бранхам не ссылается на себя, но на Иисуса Христа, который тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же, который во всем времени подтверждал себя, проявлял, открывал вещи, который возвещал вещи, которых он подтверждал год за годом в таком отрезке времени. А потом говорится, если человек потом отворачивается от этого, то он неверующий и без надежды. Он отмечен через власть сатаны. Поэтому нету для него никакой надежды. Он находится за границей всякой надежды. За пределами всякой надежды. Не думайте, то, что мы имеем дело с Павлом, или с Петром, или с братом Бранхамом. Мы имеем дело со всемогущим Богом, который когда-то, как во всякое время, брал уста и мужей помазывал, которые говорили в Его имя. Божье Слово через них проходило. Вы не можете сказать, да, что брат Бранхам здесь сказал, это я не верю. Давайте забудем все эти разговоры полностью и совсем и скажем: Господь, Ты говорил, даруй мне милости, чтобы правильно слушать по образу учеников. Открой мне ухо и разумение. Дай мне принять. Что поможет идти с Господом, если в конце решение придет, и если в этом решающем моменте мы оплошаем, что тогда все нам поможет? Для чего мы тогда вышли, если мы цель не достигнем? Бог будет иметь. Он вызовет церковь невесту по милости через открытое слово для этого времени. И Он приготовит и жених нашей души, жениха нашей души приведет к нам в тот день, когда Он возвратится. Рассматривали ли мы себя, как мы это читали в вступительном слове, и проверяли ли мы себя, верующие мы или неверующие? Это можно быстро установить, без всякого. И иногда вещи, они немножко тяжелые, и иногда имеешь впечатление, то, что это сразу не приходит к цели, но здесь, в некоторых словах, все было сказано. Так долго шли с ним, а потом пришло что-то, с чем они не соответствовали, и уже это закончилось. Они пошли своими собственными путями. Путь Божий не твой и не мой путь, но намного выше, как небо выше земли, так же Его пути выше наших путей, и Его мысли намного выше, чем наши мысли. Божий Бог действительно, чтобы даровал Он милости, чтобы ни о ком не думать, но только думать о себе, ты о себе, а я о себе, и сказать: Господь, где я нахожусь? От сердца ли я верующий? Мог ли я принять каждое слово? Господь, довел ли ты шаг за шагом, мог ли вести до этого места? Если нет, то помоги мне. «Измени мое сердце по Твоей воле, и Бог это сделает. Аминь».